Гробница Тутанхамона. Могилы – дело святое. Они внушают благоговение и часто поддерживают человека в добрых намерениях. Фенимор Купер. Еще в XIX столетии при расшифровке древнеегипетских текстов исследователи пришли к убеждению о том, что египтяне с древнейших времен накладывали специальные, только им известные и непонятные до сих пор заклятия на гробницы фараонов, пришли и благополучно забыли. А вспомнили об этом только после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Тутанхамон или Тутанхатон – фараон Древнего Египта из 18-й династии Нового Царства, правивший приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры, умер, не дожив до 20 лет. Это была единственная гробница в так называемой «Долине царей», найденная почти в первозданном виде, или так только казалось тем, кто первым вошел под ее своды. Гробница египетского фараона была не разграблена и просто переполнена драгоценностями, возраст которых насчитывал даже не столетия, а тысячелетия. Это и сыграло главную роль в том, что незначительный, как историческая фигура, фараон стал в наши дни одним из самых известных в пополнении наших знаний о Древнем Египте. Даже открывший его гробницу британский археолог Говард Картер был уверен в том, что единственным значимым событием в жизни Тутанхамона явились смерть и погребение. Картер Говард, 1874-1939, археолог и египтолог. В первой же комнате гробницы были обнаружены трон и кресла, покрытые искуснейшими вставками из золота, серебра, самоцветов и слоновой кости, кровати, покрытые тончайшей золотой фольгой. В соседней комнате хранились золотые колесницы, луки и колчан со стрелами. В третьей комнате исследователей ждали огромные ларцы с царской одеждой и украшениями, а также красивейшие каменные сосуды для вина. Они, конечно, были пустыми. В следующих залах хранились изумительные по своей красоте произведения древнеегипетского искусства. Мумия фараона была обнаружена нетронутой и заключенной в три саркофага. Первый саркофаг был из позолоченного дерева, второй также, но еще с вкраплениями стеклянной блестящей массы, а третий — из цельного золота. Высота саркофага составила почти 2 метра, вес 200 килограммов, чистое золото. Саркофаг Тутанхамона не просто ценная вещь, это настоящий шедевр ювелирного искусства, инкрустированный бирюзой, ляпис-лазурью и сердоликом. Многих искателей и расхитителей, естественно, интересовало не произведение искусства, а то, что саркофаг из чистого золота. Все остальное — поэзия, не имеющая ничего общего с прозой жизни. Внутри саркофага лежал аккуратный и скромный веночек из сухих цветов, уложенный руками безутешной вдовы фараона. Мумия Тутанхамона была извлечена из саркофага и детально обследована. Рост фараона был не более 163-165 сантиметров. Череп широкий, с удлиненной макушкой и оттянутый назад затылочной частью, что свойственно всем членам его семьи. На момент смерти Тутанхамону было от 18 до 20 лет. Рентгеновские снимки свидетельствовали о сенсации. У самого основания черепа фараона ясно просматривалось отверстие. Появились предположения, что Тутанхамон погиб от удара по голове острым предметом. Убийство. В 2005 году исследователями была проведена компьютерная томография, опровергнувшая эти подозрения и дающая основания предполагать, что юный фараон скончался от инфекции, возникшего из-за неизлеченного перелома ноги, а проломленный череп — неаккуратность людей, бальзамировавших тело фараона Тутанхамона. В 2010-х годах итальянские ученые выдвинули еще одну гипотезу — предположив, что Тутанхамон умер от заражения крови, произошедшего в результате полученной травмы колена. У дверей царской усыпальницы стояли две статуи черных стражей с позолоченными головами. По всем признакам, в гробнице уже кто-то был, сокровища были переворошены, но, вероятно, ничего так и не было унесено за пределы пирамиды. Что случилось с грабителями, и грабители ли тут были, остается загадкой, ведь с момента проникновения прошло несколько тысяч лет. Обратим внимание на надпись, что начертано на усыпальнице древнего египтянина. «Смерть быстрыми шагами настигает того, кто нарушает покой фараонов». И эта надпись звучала как проклятие фараона. Справедливости ради надо сказать, что проклятие шло не только от одного Тутанхамона. Проклятие передавалось через огромное количество артефактов, обнаруженных в Египте, причем как в гробницах, так и вне их стен. Вот несколько историй. Врач Остинской компании Б. Гендерсон похитил в Фивах в 1805 году две мумии. Ровно через год сошел с ума, из больницы так и не вышел. Его жена от горя покончила жизнь самоубийством, дети оказались на улице. Один из французских генералов, участвовавших в египетском походе Наполеона Бонапарта, пытался вывести из долины царей несколько украшений и маленьких скульптур. Сердечный удар хватил его прямо на трапе корабля, отплывавшего из Египта во Францию, а генералу едва исполнилось 30 лет. Скандинавский коллекционер Ф. Лидман во время путешествий вторая половина 19-го столетия по Египту скупил огромное количество награбленных из гробниц фараонов предметов. Коллекция погибла во время пожара на одном из портовых складов в Константинополе в ожидании отправления в Западную Европу. Участвовал в раскопках пирамиды и русский археолог-любитель Василий Павлович Красовский. Все египетские рабочие, более 30 человек, помогавшие ему, умерли в течение последующих 3 лет. Погиб в автомобильной катастрофе в Берлине его коллега, англичанин Кокрофт. Осчитался едва ли не асом автомобильной езды. Сам Красовский умер в 1914 году, перед самым началом Первой мировой войны. После смерти остались несколько тетрадей его дневников, в которых Василий Павлович писал о мучениях, разрывающих его душу, о переживаниях, связанных с последствиями вскрытия гробниц фараонов. Предположительно, смерть Красовского и рабочих была последствием лучевой болезни, развившихся из-за того, что пирамида, как оказалось, сложена из радиоактивного гранита. Возможно, автокатастрофа Кокфорда просто опередила его неминуемую смерть от лучевой болезни. А может, все и наоборот. Месть фараонов настигла их тогда и там, где они не ожидали. Но вернемся ко времени раскопок гробницы Тутанхамона. Руководил ими английский археолог Говард Картер, человек талантливый и амбициозный, которому все удавалось и все было под силу. Изысканиями в Египте он сделал себе имя. Вот что писал об этом известный искатель ответов на загадки истории Николай Непомнящий, создавший, по сути, хронику экспедиции Картера, а также хронику жизни главных участников вскрытия гробницы Тутанхамона. Итак, лорд Карнарван. Он родился в 1866 году в знатной семье. Молодые годы провел в родовом имении родителей Хай-Клири. Позже в колледже Святой Троицы, Кембридж, стал известен как отличный наездник и любитель ядовитых змей и гоночных автомобилей. Получив после смерти отца приличное наследство, Карнарван едва не погиб в автомобильной аварии, произошедшей в Германии. Карнарван на огромной скорости, спеша к жене, не справился с управлением. Машина перевернулась, лорд получил серьезные травмы ног, рук, были повреждены из-за сломанных ребер оба легких. Карнарван перенес несколько операций, но так до конца и не поправил свое здоровье. Особенно докучали лорду пострадавшие легкие. Ему было трудно дышать, особенно зимой в Англии, и в холодные месяцы, начиная с 1903 года, он стал уезжать в Египет, где у него пробудился интерес к археологии. Он познакомился с тогдашним директором Каирского музея сэром Гастоном Масперо, а последний свел его с археологом Говардом Картером, жившим в Египте с 1890 года. Ему удалось получить специальность рисовальщика, но денег это не приносило. Решив испытать счастье на ином поприще, он обратился к археологии. Занимая должность инспектора службы древности в Верхнем Египте, Картер уже обнаружил два захоронения в долине царей к западу от Луксора и предложил своему новому знакомому осуществить экспедицию. Спустя несколько лет Картер с Карнарваном издали книгу «Пять лет исследований в Фивах». И на этом не остановились. Картер знал, что во время сезона 1907-1908 годов в долине царей был обнаружен клад глиняных кувшинов с похоронным имуществом, а также захоронение с остатками древнего ящика с золотыми пластинками с именем фараона. Картер, получив разрешение от египетского правительства, готов был начать экспедицию и новые раскопки, а Карнарван — их финансировать. Но работу прервала Первая мировая война. Археологические изыскания в долине царей возобновились только в 1919 году. На поверхности появилось огромное количество самых различных предметов, но все они не представляли большого интереса. К весне 1922 года Карнарван был уже готов остановить работы. Картер решил сделать еще одну попытку там, где приметил остатки фундамента — огромные каменные глыбы. Такое скопление было верным признаком захоронения. На календаре октябрь 1922 года. 28 октября Картер уезжает в Луксор нанимать команду подсобных рабочих, 30 человек, уже участвовавших в подобных раскопках. 1 ноября Картер начинает раскопки. Он копает в юго-западном направлении, и траншея идет прямо под основание каменных глыб. 4 ноября. Картера будет один из рабочих. «Сэр, мы наткнулись на ступени, спускающиеся под скалу». 5 ноября. После обеда расчищают еще 4 ступени, которые ведут к могиле, расположенной глубоко в скале. К вечеру добавились еще 12 ступеней. Появляются каменные двери, печати на которых изображают шакала и 9 стилизованных пленников. Это печать города мертвых в долине царей. Могила не тронута. 6 ноября. Картер отсылает телеграмму лорду Карнарвану в Англию. «Могила с нетронутыми печатями. Вскрываем с вашим прибытием. Мои поздравления». 8 ноября. Карнарван отвечает: «Ждите в Александрии 20-го». 23 ноября. Лорд Карнарван прибывает в Луксор с дочерью, леди Эвелин Герберт. 24 ноября. Вход в могилу полностью очищен и взят под охрану взводом египетских солдат. 25 ноября. Печати сфотографированы и сняты. Открывается проход, ведущий вниз. Разбитые глиняные сосуды лежат вперемешку со строительным мусором. Такое ощущение, что могилу сначала разгромили, а потом вновь опечатали. 26 ноября. В 9 метрах от первых ворот рабочие натыкаются на следующую дверь. Кроме обычных печатей, здесь еще и личные Тутанхамона с его подписью. Первая комната заполнена красивыми и драгоценными предметами. Это только прихожая, так как ни гроба, ни мумии здесь нет. В течение недели Картер переписывает первые находки. Но сезон работ заканчивался. Картеру пришлось заделать проход, выставить охрану и круглосуточное дежурство. Но этого показалось мало. Картер заказал в Каире мощную металлическую дверь. В конце концов, вход еще был завален строительным мусором. 4 декабря Карнарван с дочерью уехали в Англию. рассчитывая вернуться в Египет в феврале будущего года. Декабрь 1922, январь 1923 года. Картер ищет по всей Европе и Северной Америке опытных специалистов, чья помощь будет важна во время следующего археологического сезона. Нью-Йоркский музей «Метрополитен» послал ему фотомастера Гарри Бертона и двух художников Холла и Хаузера, а также археолога Артура Мейса. Дал согласие сотрудничать специалист по иероглифике Алан Гардинер. Гардинер Алан Хендерсон, 1879-1963. Английский египтолог, автор наиболее подробной и тщательно разработанной грамматики классического египетского языка, так называемого среднеегипетского. В работах по общему языкознанию выдвинул теорию предложения, согласно которой оно является фактом не языка вне индивидуального, а речи субъективной по своей природе. Издал и прокомментировал большое количество литературных и исторических памятников, характеризующих экономику, быт и социальную структуру и культуру древнеегипетского общества. Вызвался помочь эксперт-химик Альфред Лукас. Карнарван представил лондонской «Таймс» единственное право освещать продолжение раскопок. 17 февраля 1923 года археологи готовились войти в главную комнату, усыпальницу Тутанхамона. Присутствовали лорд Карнарван и его дочь леди Эвелин Герберт, министр общественных работ Г.Е. Абдель-Халим, генеральный директор департамента древностей Верхнего Египта Пьер Лакау, инженер-строитель сэр Уильям Гарстин, сэр Чарльз Каст, куратор египетского отдела музея Метрополитен мистер Литто, профессор Джеймс Брестед, доктор Алан Гардинер, американский египтолог Херберт Уинлок, Мервин Герберт, Ричард Беттл, шеф-инспектор департамента древностей Энгельбах, губернатор провинции Бен Фахми, командующий египетской армией Сирдар, он же лорд Кичнер, ассистенты Картера, Астор, Бурер и Календер. Альфред Лукас, Артур Мейс, а также представители египетского правительственного пресс-бюро и члены его команды. В подземелье провели свет. Карнарван и Мейс, стоя на специальной платформе около дверей, принимали от Картера камни, которые он отбивал с помощью молотка и зубила. Когда в стене появилась дыра размером с человеческую голову, Картер просунул в отверстие фонарь. Заблестело золото повсюду, куда ни падал луч. Все ахнули. Сам Картер вспоминал, что, сдвинув несколько глыб, мы открыли тайну стены из золота. Мы были у входа в усыпальницу царя, а то, что преграждало нам путь, оказалось ничем иным, как огромной позолоченной ракой, призванной защищать сам саркофаг. Если бы хоть один камень упал внутрь, мы бы нанесли непоправимый вред раке, так что дальше мы работали со всевозможными предосторожностями. 2 часа напряженного труда понадобилось для расчистки пути от блоков. Наконец, готово достаточно большое отверстие, Картер пролез в главную комнату. За ним последовали Карнарван и Лакау. И снова Картер. Без сомнения, перед нами была погребальная камера. А рака оказалась такой большой, что занимала всю площадь, и всего 2 фута отделяли ее от стен по 4 сторонам, а крышка ее почти упиралась в сводчатый потолок камеры. Добрались ли сюда воры? Вот что больше всего волновало Картера. Здесь, в восточной части, была большая запертая дверь. За ней оказалась другая рака, а потом снова двери на болтах, а на них печать. Без сомнения, грабители сюда не добрались. То, что находилось за этими дверями, не видел никто со времени кончины фараона. Помню, мы даже не захотели снимать эту печать, чувствуя на себе некое давление, Когда мы открыли дверь, возможно, оно исходило от тканевого покрова с золотыми розетками. Мы чувствовали присутствие мертвого царя и должны были выказать ему почтение. Осторожно, тихо, мы снова прикрыли огромные двери. Далее все известно и все описано. Но все успехи экспедиции были перечеркнуты необъяснимыми смертями всех участников той знаменитой группы археологов. Стоит напомнить о первом, что обнаружили в гробнице, почти истлевшем теле мужчины, оставшегося безвестным расхитителя гробниц. Рука умершего чуть-чуть не дотягивалась до мумии фараона, а смерть наступила из-за падения на грабителя огромного камня.